Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня пятница, а значит, у нас необычный подкаст. Мы посвящаем выпуск какой-то одной теме. И сегодня поговорим о Евровидении. Завтра состоится финал этого конкурса в шведском городе Мальме. И завтра уже мы узнаем имена победителей. А для Украины это Евровидение снова особенное. По результатам зрительского голосования в финал прошли представительницы Украины Алена Алена и Джерри Хейл с песней «Тереза и Мария». Что это за песня? Она исполняется на украинском и на английском. В ней есть, как можно понять из названия, отсылка к образам матери Терезы и Девы Марии. И вся песня представляет собой месседж о силе женщин, об объединении женщин для важной победы. И, конечно, в Украине очень вдохновлены этим успехом. Сразу вспоминается победа Джамалы на Евровидении в 2016 году, 2 года спустя после аннексии Крыма и начала российского вторжения на восток Украины. Я попросила моего коллегу, журналиста Александра Смотрова, многолетнего эксперта по Евровидению, рассказать о том, какая обстановка сейчас в шведском Мальме. Он как раз следил за полуфиналом, о том, как было воспринято именно украинское выступление и в целом о поддержке Украины.
В Швеции по-прежнему видна достаточно заметная поддержка Украины в целом. 2 желто-голубых флага часто соседствуют друг с другом на разных государственных, частных зданиях. Какие-то объявления, акции попадаются, как минимум 2 выставки идут в музеях про шведско-украинские связи и так далее. По поводу Евровидения как такового, то я бы не сказал, что поддержка Украины как-то особо выделяется среди других. В этом году в Швеции намного больше дискуссий и споров по поводу участия Израиля. И это заслонило все остальное, на мой взгляд. Мне довелось побывать на первом полуфинале, где как раз выступала Украина, и там было заметно украинское присутствие. Девушки в традиционных венках, ребята с желто-синими шарфами, несколько флагов в зале было видно во время выступления украинского дуэта «Алена Алена» и «Джерри Хейл». Ведущие упоминали Украину, прошлогодний конкурс, который Великобритания и Украина проводили совместно. Что касается самого номера, то он, в принципе, заметный, выделяется из общего хора и самой песни, и постановкой номера. Евровидение, как мы знаем, официально не политический конкурс, но, естественно, зрители в целом в курсе того, что происходит в мире, и поэтому визуальное оформление номера со всполохами в небе, с огромным как бы ковром из лежащих на земле людей, это все вызывает определенные ассоциации и напоминает о том, через что украинцы проходят каждый день. В музыкальном плане Украина часто использует фольклорные, этнические мотивы в своих номерах, и это уже помогало ей выигрывать и занимать высокие места в прошлом. Ну, думаю, наверняка поможет и в этом году. У букмекеров Украина идет в числе вероятных кандидатов на победу, наряду с Хорватией и еще парой стран. Я не думаю, что Украина победит, простите меня, но в первую тройку войти вполне может. Так что в субботу буду болеть в том числе и за украинок.
Журналист Александр Смотров, который уже 25 лет следит за конкурсом Евровидения. А сейчас к нам из Киева подключается музыкальный критик Николай Милиневский, с которым мы много лет назад работали на радио и много говорили о музыке. Коля, добрый день.
Добрый день. И о Евровидении тоже тогда много говорили.
Да, конечно. Но вот Александр только что сказал, что, по его мнению, Украина войдет в тройку, но победительницей не станет. С этим можно согласиться?
Да, я согласен, и у меня более еще пессимистичный прогноз. Я думаю, что мы не войдем в тройку. Я думаю, что топ-5, да, но тройка сомнительна, потому что есть несколько очень сильных конкурентов. В первую очередь это Хорватия, которая до сих пор лидирует у букмекеров, на первом месте находится, а также Швейцария. И третий претендент появилась именно после 2-го полуфинала. Это певица из Израиля. Она не входила даже в топ-6 до 2-го полуфинала. Но вот сейчас, в данный момент, она находится на 2-м месте. Она подвинула и Украину, и Швейцарию. И я с таким раскладом согласен. И получается так, что нам действительно светит не выше, чем 4-е место. Но здесь есть несколько разных «но». Первое. Швейцарец, по мнению многих, и по моему в том числе, скорее всего, получит высший балл от жюри. Потому что это, пожалуй, с точки зрения музыки, это наиболее интересный номер во всем этом Евровидении за 2 полуфинала. А с точки зрения зрительской любви, вот тут уже надо посмотреть. Потому что хорват, он интересен, он был на 1-м месте и остается пока. Но напомним, что за эти полуфиналы жюри не голосовало, голосовали только зрители. И они очень высоко вот таким образом оценили именно израильтянку. хотя в зале там гудели, свистели, но, тем не менее, ее выбрали.
Ну, вообще, вокруг Израиля было, по-моему, много дискуссий, стоит ли очень ехать много. И так далее, да.
Здесь есть политический вопрос. Просто нынешняя война Израиля, она может как в плюс, так и в минус сработать, да? Потому что мы знаем, что настроение по отношению к Израилю двойственное, мягко говоря. Да, есть люди, которые поддерживают, есть леволибералы по всей Европе, которые, несмотря ни на что, почему-то находятся на противоположной стороне, да, совершенно не задумываясь над тем, какой политический режим у врагов Израиля. Но не будем сейчас...
Да, сейчас не о Израиле речь.
Но дело в том, что это очень сильно играет. Политика может как вынести на первое место, так и потопить. Так что этого бы я списывать не стал. И поэтому Израиль может забрать очень много зрительских голосов у Хорватии. Они между собой подерутся, и это будет на руку швейцарцам. Здесь просто уже игра очков, и швейцарца может вынести на первое место. Просто с точки зрения песни мы немножечко слабее. Номер у нас очень сильный. Те, кто не знает, скажу, что его ставила клипмейкер Таню, правильно говорить, именно Таню Муиньо, которая начинала с того, что снимала видеоклипы «Монатику», а теперь она уже признанный клипмейкер с мировым именем. Она снимает клипы The Weeknd, она снимает клипы Cardi B, она снимает Гарри Стайлсу, и причем шикарные клипы, и, если не ошибаюсь, уже дважды была номинирована на Грэмми за лучшее видео. И в этом номере она показала, что она может. Но все равно я не вижу нас в топ-3.
А почему, с твоей точки зрения, песня не такая сильная, как хотелось бы?
Ну, во-первых, минус – это все-таки рэп Алены Алены на украинском языке. Украинский язык непонятен большинству людей все равно. Если бы этот номер был целиком полностью сделан на английском, то это было бы ему в плюс. Но не случайно все-таки артисты стараются петь на том языке, который понятен большему количеству людей. Но здесь годится не только английский, здесь годится еще и французский язык, потому что франкоговорящих в Европе тоже много. Но украинский язык – это посыл, получается, скорее все-таки не для внешнего мира, а для украинцев, которые живут сейчас в разных других странах. И это, кстати, тоже может нам сыграть в плюс, как сыграло в 2022 году.
Но мне кажется, что Украина традиционно всегда включала такие этноэлементы.
Ну, это почти традиционно, потому что далеко не каждая группа. Где-то через раз, может, через два включали. Потому что можно вспомнить Гуэй сразу, да, Джамала, но это не украинское этно, это крымско-татарское этно. А остальные, как правило, находились в своем каком-то фарватере, в своем стиле. Так что этно – это далеко не всегда было составляющей украинской песни.
То есть сейчас главная надежда, с твоей точки зрения, именно на клип, а не на саму песню?
Не на клип, а именно на номер.
На номер.
Да. И я хочу сказать, что на самом деле в этом году очень приятно смотреть Евровидение с точки зрения именно видео. Потому что сейчас технически настолько они выросли, даже по сравнению с прошлым годом. Сейчас каждый номер – это практически аватар Кэмерона или Дюна. Скажу так лично. У меня в первом полуфинале были проблемы технические со звуком, и поэтому я практически не разбирал, что я слушаю, да, но я смотрел и получал огромное удовольствие именно от картинки, и правильно сделанная картинка, она как раз еще помогает песне раскрыться. В украинском номере это есть, номер помогает раскрыться песне.
Что можно сказать в целом об этом дуэте, об этой коллаборации Алена Алена и Джерри Хейл?
Ну, то, что, по крайней мере, этот дуэт состоялся, да, и они после окончания Евровидения, независимо от того, как, чем конкурс закончится, они поедут в тур по Украине. То есть уже висят афиши, уже, если не ошибаюсь, даже поступили в продажу билеты. И вопрос теперь только в том, чем выше они займут место, тем выше будет ажиотаж вокруг этих концертов. И у них же еще до Евровидения, это не первая их совместная песня. У них уже несколько песен было, и, в принципе, практически каждая песня, она вызывала здесь ажиотаж. Именно в Украине, никак не за ее пределами, но ажиотаж и выпуск каждой песни совместной был событием, да, какая-то более, какая-то менее удачная, но они удачны все, по крайней мере, с точки зрения просмотров в YouTube.
Вот я слышала такое мнение, что они обе, каждая из них слишком сильная, харизматичная исполнительница, поэтому как дуэт это не совсем работает, то есть им нужно больше взаимодействия. Вот я видела такие комментарии, по крайней мере.
Я тоже видел такие комментарии, но мне так кажется, что эти люди не совсем понимают, что такое дуэт. То есть дуэты создавались и из двух совершенно равнозначных харизматичных людей. И это все срабатывало на ура. Для тех, кто моего возраста, так напомню, что был такой дуэт, как Альбана и Рамина Пауэр, да, итальянский, он был совершенно равнозначный, да, и с точки зрения вокала, и с точки зрения энергетики, по всем параметрам. Это две равнозначных личности было на сцене, и они нормально воспринимались. Нужно просто режиссеру, который будет заниматься в дальнейшем постановкой шоу, учитывать эти моменты. То есть так, чтобы они на сцене не разваливались на куски, чтобы не было две отдельных сольных партии, а для того, чтобы это была общая песня. В видеоклипе это получилось. Получится ли это на сцене, когда они поедут в тур, посмотрим. Но опять же, номер, который был на национальном отборе с этой песней, да, там они выглядели немножко разорвано. Теперь Таню Муини, понимая этот момент, она именно так и сделала. Она использовала сильные стороны каждой. И это два разных образа, которые в конце концов между собой взаимодействуют здесь, на сцене. Все понятно, все нормально.
Ну, я так понимаю, что как раз эти разные образы показывают разных женщин, потому что основной месседж песни – это объединение женщин, это такой женский месседж Украины как страны, у которой женское лицо.
Именно так. Именно так. Все прекрасно сделано. Алена здесь вообще как самурай вначале выглядит, когда она достает микрофон из волос, как катану японскую, да? А Джерри Хейл, хоть и в латах, да, частично, но все равно, ну, она как и боевая женщина, и душа, получается так. То есть она скорее душа, тем более, когда ее показывают второй раз, когда она как Дева Мария висит в воздухе фактически, да. А Алена – это боец. Вот прекрасное совмещение.
А как ты понимаешь основной месседж этой песни?
Для меня основной месседж в том, что праздник Покрова, да, религиозный праздник, совпадает с Днем Вооруженных Сил Украины. А покровительница как раз Дева Мария. И думаю так, что основной месседж такой, что в Украине сейчас каждый воин и женщина тоже. И не обязательно на передовой, хотя и на передовой достаточно украинских женщин воюют.
А почему была выбрана песня с религиозным подтекстом? Какую он тут роль играет? И может ли он помешать победе? Вот ты сказал, что украинский язык может как в плюс, так и в минус сыграть, потому что не все его понимают. А вот этот религиозный подтекст, это религиозная составляющая?
Я не думаю, что это сыграет в минус. Я думаю, что как раз наоборот, это сыграет в плюс, особенно для Европы, которая в большинстве своем католическая. Главное, чтобы у них не началось фанатизма в обратную сторону, что как можно показывать Деву Марию, какое право она имела сыграть ее. Но пока таких конфликтных заявлений я не видел. Раз их нету, значит, скорее всего, людям зашло. Значит, в минус это не сыграет. Ну а то, что используются какие-то церковные мотивы, ну сейчас у нас два бога. ВСУ и сам Бог. И, наверное, даже в ВСУ мы верим больше.
Я видела, что Джамала говорила об этом. Она говорила, единственное, здесь есть тема религии, с ней нужно быть осторожными.
Но это зашло. Все. То есть, если кто-то специально хайпа на эту тему не разгонит, то все, уже тогда в минус это не сработает. И повторюсь, если после полуфинала не было никаких негативных высказываний, а их не было, ну, я имею в виду, по крайней мере, лидеры мнений об этом ничего плохого не сказали. Соответственно, значит, я думаю, все в порядке будет.
А в целом, насколько актуальна тема Евровидения для украинского общества? Я специально, когда готовилась к нашему эфиру, зашла, почитала комментарии под новостями и увидела, что многие пишут о том, что для них это совершенно не актуально. Мы за этим не следим. Мой город бомбят каждый день. Мне вообще не до этого. Евровидение сейчас не актуально. Вот есть такая точка зрения? То есть какое место занимает Евровидение сейчас в общественных дискуссиях, в общественной жизни?
Да, актуальность Евровидения заметно снизилась. Ну, во-первых, такие города, как Харьков, которые находятся ближе к линии фронта, они вообще на грани блэкаута. и им разбомбили телевизионную вышку, так что... Ну, можно, конечно, смотреть не телетрансляцию, можно смотреть на стриминговых платформах, еще где-то там в Ютьюбе можно смотреть, но действительно интереса меньше. Причем достаточно массово люди отказываются сейчас от каких-то развлекательных мероприятий. Чем ближе к фронту, тем меньше люди смотрят это. Я хочу привести один пример. Он связан не совсем с Евровидением, но с развлекательными мероприятиями. У меня есть знакомая, которая потеряла на этой войне уже сына. Ему, если не ошибаюсь, было лет 19 или 20. И где-то через год после того, когда это произошло, ее подруга попыталась ее развеять, повела в театр. Чтобы точно сказать, она повела на «Трех товарищей» Ремарка. Очень хорошая постановка, качественная. Но для нее вот эта тема войны все равно сыграла так, что она... Ну, спектакль длинный, длится там несколько часов, и поэтому несколько антрактов. Она в первом антракте ушла. Ее это триггерит. Она прекратила ходить на все концерты, на спектакли. И именно так люди сейчас, многие люди, воспринимают Евровидение. Многие считают, что вообще не нужно было принимать участие в этом конкурсе. Но, с другой стороны, люди перегибают палку. Во Дворце Украина и во Дворце спорта продолжают идти концерты звезд украинских. Они дают большие сольники. И надо сказать, что и во Дворце спорта, и во Дворце Украина аншлаги. Но это в Киеве. Но нужно понимать и с уважением относиться и к тем людям, которые выступают сейчас против этих развлечений. Потому что если до вот этой ситуации с моей знакомой я говорил, ну, ребята, людям нужно как-то выпускать пар и тоже как-то переключаться от войны, то после того, когда я узнал, как она среагировала на этот спектакль, я в какой-то степени поменял свою точку зрения. То есть, с одной стороны, развлечения, да, нужны, но, возможно, все-таки не делать из этого такой культ, который у нас создают вокруг Евровидения в том числе.
А с твоей точки зрения, чем важно участие Украины в Евровидении именно в этом году? Это как-то о себе еще раз напомнить, донести месседж украинский до западного зрителя, до западной аудитории, до политиков в том числе?
До политиков вряд ли донесут. Я не уверен даже, что политики смотрят всерьез это Евровидение и как-то всерьез к нему относятся. Это всего лишь донести месседж о том, чтобы европейская аудитория, обычные люди не забывали о том, что здесь продолжается война. Потому что люди, которые имеют возможность выезжать в Европу, потом возвращаться в Украину, мне рассказывали, причем неоднократно, о том, что их очень сильно злит уже ситуация, когда они, допустим, садятся в такси, начинается разговор, таксист узнает, что это человек из Украины, и спрашивает, ну что там, у вас война еще не закончилась? То есть они даже не в курсе, они уже не отдают себе отчет и не интересуются, что здесь происходит. В их понимании, и вот их не трогают, и хорошо. У них мир, они продолжают жить, работать, а то, что огромная европейская страна сейчас находится на грани коллапса, они предпочитают этого не замечать, поэтому встряска им нужна. Именно ради этого все-таки участие в Евровидении нужно, но только с такими номерами, как поехали сейчас. Никакие отвлечения, развлечения. Устраивать дискотеку, на мой взгляд, именно Украине не нужно. И не ставить цель победить. Ставить цель напомнить о том, что происходит в нашей стране. И это делать до тех пор, пока война не закончится.
Ну и в конце такой небольшой вопрос уже не об Украине, наверное. Кто еще среди твоих фаворитов? Кто особенно нравится?
Я хотел бы, чтобы победил латыш. Он выступал во втором полуфинале. Шикарное объединение рока, немножечко адаптированное под поп-евровидение. И еще меня во втором полуфинале поразил француз. А он же был первым, кто выставил песню вообще на Евровидении. Она меня совсем не впечатлила. Я подумал, ну, блин, просто очередной серый номер. Но вчера он сделал два шага от микрофона и как показал свой вокал, и номер моментально заиграл. Он сейчас на 6-м месте находится, француз. Я думаю, что у него есть шансы тоже пробиться в топ-3. Насчет Латыша я сомневаюсь, но я хотел бы, чтобы он победил. Ну и швейцарца не списываем, несмотря на то, что он съехал на 3-е место. У него остаются очень хорошие шансы на победу.
Спасибо большое. Будем следить, конечно. Я напомню, что с нами на связи из Киева был музыкальный критик Николай Милиневский. Вы слушали подкаст «Украина. Самое важное». Я Ксения Туркова. Слушайте нас каждый день по будням. И не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха. Прощаюсь с вами. До следующей недели. До свидания.